Евангелие от Матфея, 19 глава, с 1 по 12 стих. В прошлый раз мы изучали про прощение. Вот Бог вот ко мне лично точно проговорил, потому что иногда у меня в голове рисуются какие-то такие ситуации, мне кажется, ну нет, я там не смогу простить, это вообще даже и не надо особенно об этом думать, ну так уж получилось, это не по моим силам. Но вот это вот учение, вот это то, что напоминание, сколько Бог мне простил, да, помогает мне простить вот то малое, то, что человек может сделать по отношению ко мне, да. Сколько там динариев было? 100, да? 100 динариев, да. А ему прощено было гораздо больше, 10 тысяч талантов. Ну, мы говорили, это там миллиарды, миллиарды там вообще. Вот. Прощение, оно очень важно в браке, в взаимоотношениях. В церкви, конечно, очень важно, и оно основывается не на том, что человек немножко неправ или сильно прав по отношению ко мне, оно основывается, ну сила, простите, оно основывается в том, что я вспоминаю, сколько мне было прощено, и поэтому все остальное получается мелочи. Итак, с 1 по 2 стих я прочитаю. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там». Иисус исцелил, да? Иисус исцелял всех, кто приходил к нему с верой. Даже веры горчичное зерно было достаточно исцеления. Ну, представляете, вот просто люди страдали разными болезнями. Какая радость, какое облегчение для них было вот это получить исцеление, но они не только получали исцеление, они после этого исцеления, они как бы были поражены Иисусом, и они с голодом, с вниманием слушали, что Иисус говорил уже о духовном исцелении, о Царстве Божьем, да, потому что вот эти вот физические исцеления, которые они получали, да, там, какие-то болезни, да, они, конечно, страшные и печальные. Но гораздо худшее – это вот наши духовные болезни, духовная смерть, да. Важно духовное здоровье. И Иисус вот об этом, конечно, хотел прежде всего принести вот такое исцеление. И то же самое, Иисус заботится о наших телах, физических нуждах. Но самое главное, у нас более глубокие нужды, духовные нужды. Важно иметь духовное здоровье, духовное бодрствование, крепость, зрелость духовную, расти духовно, не останавливаться на одном месте и познавать вот это вот самое лучшее, что есть во Вселенной, любовь, да, любовь самое лучшее вообще, все вот ради любви, без любви ничего не имеет смысла, да, и вот любовь Бога, это прежде всего, да, любовь человеческая, она важна, но она на втором месте, вот любовь Бога, да, и вот Бог, Он исцеляет нас, чтобы окунуть нас в эти извечные взаимоотношения, к которым Он нас предназначил, к любви. Он исцеляет нас. Я вот тут, как вы знаете, палец сильно повредил. Я очень был благодарен, что вот врачи там, медсестра, вот они обматывали мне, потом снимали, аккуратно прям так снимали, потому что все, все вообще больно было, даже первые два дня ходил, у меня все тело как будто болело. И вот я просто был очень благодарен, что вот они там исцеляли, мазали мазью меня. И вот когда я читаю про вот это физическое исцеление, я представляю, какое это было облегчение, поддержка для вот этих безнадежных людей. И когда они слышали это исцеление, они по-другому слушали уже слово. Они понимали, что за этими словами, за этим учением, которое Иисус несет, есть сила. Это не просто философия. Они по-другому слушали, да. Вот, пусть у нас Господь нам дает вот это вот внимание и голод по Его Слову. Бог великий в наших жизнях, Он исцеляет нас физически, и все грехи наши омыл, и дает нам и дома, и одежду, и еду, и работу, и детей. Много отрадных дней Бог нам дает, очень много. Мы иногда как бы забываем благодарить, но вот если мы благодарны, то мы просто будем удивляться, сколько, несмотря на трудности, испытания, несмотря на этот грешный и злой мир, сколько все равно благости Бога в моей жизни. Слава Богу за Его спасение и исцеление. С 3 по 6 стих дальше. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Проповедь, кстати, называется «Буду два одной плотью». Значит, приходят фарисеи, искушают, так, и по всякой ли причине можно разводиться с женой своей. Они искушали, вот, и там было так как два направления. Одно направление считало, что разводиться можно по многим причинам, главное письмо разводное написать. Разводиться могли только мужчины. Вот. А другая школа была, которая считала, что разводиться можно только за один грех, за прелюбодейство. Вот. И вот они хотели вот, Иисус как-то так искусить, да, вот там, как они раньше это делали, платить, не платить налоги там, кесарю и так далее. Да? Вот. То есть не особо-то они хотели узнать истину. Вот они тут говорят, да, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей. И он им говорит, не читали вы, что вначале сотворишь вначале мужчину и женщину сотворил их, да? Давайте еще прочитаем 5 и 6. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Иисус обращает их в начало, неожиданно для них, в сотворение, да? Адама и Евы. И он говорит, вот помните, как было в начале? И вот я тоже вот размышлял, мужчина, женщина, и вот Бог создал мужчину, Адама, из земли, мы знаем. А Еву он создал как бы из ребра или из бока, да? И я просто думал, интересно, ведь Бог мог сотворить женщину тоже из земли как бы и поставить, но нет, он ее сотворил из него самого, да? Усыпил его, взял часть плоти, там прикрыл и создал женщину, да? Вот так вот интересно. И с другой стороны, там было время, когда вот там полдня и сколько дней времени прошло, он называл там полевых животных, не всех животных, полевых там надо было, иначе бы он не успел. Вот, он называл, и как-то так он призадумался, вот как все по паре, и чего-то как-то не так, да, чего-то не достает, да. То есть вот интересно, что Бог создал, и все было совершенно, но при этом совершенным еще что-то может быть более совершенное, и Бог создает женщину из ребра Адамова, да? Вот так вот бывает, да? Вроде бы все совершенный мир, но еще может быть совершенство. Потому что по логике, если все совершенно, что еще можно сделать совершеннее, да? А вот Бог, он, обладая такой способностью, он все может совершенно сделать, да? И еще улучшить, усовершенствовать. Христос, Сын Божий, совершенный, да? Но он усовершился через страдания еще тоже, да? Вот такая вот вещь. И вот Бог, он удивительный Бог. И вот как он создал первую семью, мужчину, женщину, это очень интересно, да? Женщина, она была, имела вот такую вот связь с мужчиной. Не просто она независимо была из земли создана, да? Она имела вот такую связь, да? И Адам посмотрел, сказал, вот истина, плоть моя и кость моя, да? Он чувствовал с ней вот это единство, да, и Бог говорит, двое становятся одной плотью, вот это вот тайна, брак, да, семья, двое становятся одной плотью, не трое там, не мужчина и мужчина, не женщина и женщина, да? А мужчина и женщина становятся одной плотью, их уже не два, но одно, да, их уже не двое, но одна плоть. И вот тут вот надо жить верою, праведной верою живет, да. Потому что наши глаза говорят, вот брак, вот муж Костя, вот жена Наташа, их же двое, ну их же двое. Это наши глаза говорят. Но Бог, Он делает реальность гораздо более совершенную истину, чем то, что наши глаза видят. Например, я скажу вам, ваши грехи прощены, да? Так оно и есть, но я этого не вижу у вас, честно говоря. Совсем не вижу, братья и сестры, совсем не вижу. Но мы живем верою, да? Мы живем верою, да? И вот то же самое по поводу брака сказано, что двое становятся одной плотью. И мы, как верующие, должны учиться смотреть на брак, что это одна плоть. Это не два, одна плоть. А мы иногда смотрим по-плотски на брак. Вот он один, у него свои интересы, вот она вторая, их двое, у нее свои интересы. Интересы мужа, интересы женщины. Вот у них что-то не получилось, ну не получилось, разошлись, да. А когда мы смотрим, что это одна плоть, мы понимаем, все, расхождение, разлуки, развод уже не может быть. Это одна плоть. Вот у меня одно тело, да. Это будет неправильно, если буду отрезать руку. Нет, я так не буду делать. Это все одно, да. Понимаете? Я смотрю. И вот надо смотреть на брак, да. Это одна плоть. Это одна плоть. Нельзя, я не буду отрезать руку. Как так? Зачем? Нет. Это все, это часть меня. Любишь ты жену, любит свое тело. Да? Я забочусь о своей руке, я забочусь о своей жене, потому что все, это часть меня. Я не могу. Да? Я могу чувствовать разные чувства, но по сути дела все. Да? И вот Иисус возвращает вот этого фарисеев, он возвращает к этой истине. Вы думаете, что это два, это не два, это одна плоть. А одну плоть, ее нельзя разъединять, ее нельзя разъединять. Ее нельзя разъединять, по всякой причине можно разводиться. Вообще нельзя разводиться, это одна плоть. Как вы можете одну плоть разорвать? То, что Бог соединил, все, все. Это соединено, пока смерть не разлучит, да? Все, нельзя это разлучить, человеком это нельзя разлучить, да? И вот фарисеи, они приходили к Иисусу, и у них целая теология была. Они думали, сейчас они запутают Иисуса, сейчас его поставят такие вопросы, что он не сможет ответить, да? Часто так они так думали, да? Они были убеждены в своей правоте, там Моисей написал, там все, они были уверены. А Иисус говорит, а вы не считали, что Моисей написал вообще в самом начале, в бытие? Одна плоть, одна плоть, одна плоть. Все. Какой развод? О каком разводе вы говорите? Развод не от Бога. Дальше мы читаем с 7 по 9. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ним? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. Сначала не было так. Но я говорю вам, кто разводится с женой свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Они сразу, ну как же мы, а как же Моисей, а как же Моисей? Они и хотели с помощью этого, как же Моисей, да? Вот. И они здесь не совсем, не точно цитируют, кстати, Моисея. Давайте откроем этот отрывок, Второзаконие 24 глава, с 1 по 4 стих. Когда вот спор идет, а когда разводиться, не разводиться, вот все обращаются к этому отрывку, и вот фарисеи. 24-е. Второзаконие 24. Я сказал, что они не совсем точно цитируют, да? Значит, они там как сказали? Они там сказали, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо. Моисей заповедовал давать разводное письмо, они так говорят, да? И разводиться. А здесь смотрите, как говорится. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены, потому после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». А фарисеи там, Иисусу, они говорят, что Моисей заповедовал писать письмо. Здесь не сказано, что Моисей заповедовал писать письмо. Здесь говорится, если сделается по каким-то причинам неприятно, если он напишет письмо. Это не значит, что Бог сказал, вы пишите письма. Если ты напишешь письмо, это была человеческая традиция, да? Да, там может защитить женщину или что-то там сказать, но это не Бог сказал. Здесь нету в тексте того, что если она неприятна в твоих глазах, главное напиши разводное письмо. Текст, сейчас я вам покажу, он не о разводном письме здесь, да? То есть фарисеи, они подумали, ну, если неприятно в глазах или какие-то есть проблемы, главное разводное письмо написать, ну, все, разводиться можно. Здесь так не говорится. Если такое произойдет, если он напишет разводное письмо, если он отпустит, он не может брать ее обратно. Вот это суть вот этой заповеди. Здесь не говорится о том, что Бог одобряет развод. Он просто говорит, если человек по жестокосердию это сделает, все, он не может уже взять ее обратно, потому что этим оскверняется земля, это нечисто, это позор. Да? Вот видите это в тексте, вот эти, да, вот ветки завета. Вот это суть. Не то, что там, ну, главное, пишите разводное письмо, нельзя ее брать. То есть это, там не сказано, что Бог заповедует писать разводное письмо, просто человек по жестокосердию это делает. И Бог говорит, ну раз так ты сделал, не смей обратно ее брать. Все, нельзя, ну, если она выйдет замуж повторно. Вот об этом закон, об этом закон. И вот есть, как раз и есть ключевое. Это не значит, надо читать внимательно. Мы когда невнимательно читаем Библию, мы хотим видеть то, что нам хочется видеть, и упускаем некоторые моменты, понимаете? Здесь на самом деле говорится о других вещах. Говорится, что нельзя ее взять повторно. Почему нельзя? Вот давайте подумаем, а почему вот четвертый стих, почему нельзя ее было взять обратно, если ее муж умер или она развелась, и вот они опять хотят соединиться? Вот по нашим западным меркам это как бы не проблема. Почему нельзя-то, да? Вот давайте подумаем. Но на самом деле это Ветхий Завет, и есть трудные вещи в Ветхом Завете для нас. Я честно скажу, и вы сами знаете. Непонятно, почему нельзя было есть свинину. Почему, если ешь ты свинину, это нечисто, ты оскверняешь эту землю, ты должен разделять между нечистым животным и чистым животным, да. И если ты это не делаешь, это грех, это осквернение земли, там говорится, да. Почему, да, мы по-другому смотрим на свинину. Нам не совсем понятно, почему свинину нельзя было есть, почему нельзя было брить виски, почему нельзя было подрезать бороду. Нам некоторые вещи непонятны, это Ветхий Завет. Мы можем догадываться, мы можем об этом говорить, но они немножко трудные для нас. Они немножко трудные для нас. Вот. И важно понять сердце Бога. Иисус говорит очень четко, вот то было сказано по жестокосердию, понимаете? Нельзя брать то, что... уже негативно то, что пожикосерь, и сделать из этого доктрину. Иисус говорит, он критикует эту доктрину. И он, по сути дела, говорит, вы не поняли. Это было дано из-за жестокосердия. Это не потому, что Бог так хотел. Это человеческий грех, понимаете? И надо понять сердце Бога. И несмотря на то, что Бог дал вот эту вот заповедь, да, чтобы она не возвращалась, жена... Можно спекулировать, почему? Может быть, была какая-то языческая традиция у этих хананеев, куда они шли обмениваться женами или там как-то выгоду торговаться. Мы можем догадываться, почему нельзя было виски брить, потому что, может, там язычники, они так по своим умершим делали, или бороды подрезали. Можно догадываться только, почему так нельзя. Но мы не строим на эту нашу жизнь в Новом Завете, когда сказано то, что Бог очистил, не почитай нечистым. Свинина, она не является греховной, это не оскверняет. Все кровью Христа очищено. Проблема со свининой была не то, что это нечистое животное. Проблема у людей в голове это было нечисто. Они считали, что свинина это нечистое животное. И у них это застряло. И поэтому Бог сказал, если вы так считаете, конечно, не ешьте. Но сейчас, когда совесть человека очищена кровью Иисуса Христа, свинина это не является проблемой. Да? Я подстригаю бороду, это не проблема. Да? То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Но вот была такая вот заповедь, да, Второзаконие, 24 глава. И вот в связи с ней есть высказывание в Иеремии в 3 главе. Бог, рассуждая со своим народом, и в 3 главе, в 1 стихе говорится, это было такое состояние народа Божьего, когда они сильно грешили, долго грешили, а пророков не слушали. Вот пророк Иеремия, они не слушали пророка Иеремия, и Бог разными методами пытался убеждать свой народ, покаяться, вернуться. И вот тут такой как бы монолог, что ли. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Так говорят, и так Моисей говорил, и ответ иудей бы сказал, нет, нельзя возвращаться. Так бы сказали, да? Не осквернилась бы этим страна-то? Да, конечно бы осквернилась, любой иудей бы сказал, да? А ты, то есть Израиль говорится, со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Вот оно сердце Бога. Вот вы считаете это мерзостью, чтобы эта жена возвращалась, а вы столько много блудодействовали, а я вам говорю, вернись. Вот оно сердце Бога. Народ Божий, он прелюбодействовал. Он совершил много прелюбодействий, поклонялся этим идолам. А Бог говорит, вернись. Вот оно сердце Бога. Вот оно любовь. Вот как было в начале. Вот это сердце Бога, да? Потом другое место. Осия. 3 глава, 1 стих, пророк Осия. Тоже Бог использует его, чтобы... Даже использует его жизнь, там, если подробно почитаете, это интересная история, как Бог использует его жизнь. Не просто он учил, но через его жизнь, через его пример Бог хотел обратить, чтобы народ обратился. «Сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилев, а они обращаются к другим богам, и любит виноградные лепешки их, да, иди полюби женщину, которая прелюбодействует, полюби ее, да, Подобно так, Израиль прелюбодействует. Да? Израиль должен был принадлежать Богу, но он поклоняется этим идолам, печет пирожки, там, ест эти лепешки, посвященные этим идолам. Да? И они совершают вот это духовное прелюбодействие. Да? Но Бог их по-прежнему любит и хочет, чтобы они вернулись, израильтяне, покаялись, чтобы они вернулись, как к законному мужу, к своему Богу они вернулись, израильтяне, да. И он говорит этому пророку: иди, вот твоя жена, она тебя прелюбодействует, но ты ее люби, ты верни ее себе, там, выкупи ее из рабства, там, в рабство она попала, да, выкупи ее себе, и вот так вот, в конце концов, Израиль вернется к Богу, покается, и взаимоотношения будут восстановлены. То есть Бог, он как бы оставил свой народ, но не оставил навсегда. Он хотел, чтобы народ вернулся к Богу. И вот это вот есть сердце Бога. Фарисеев это не интересовало, сердце Бога. Им не интересовало, что Иисус скажет. Они просто хотели его искушать. Все, вот они вцепились, это написано, разводное письмо, все. Все написано, все. Вот они вот так вот использовали Библию. Библию они использовали под себя. Разводное письмо, ну все, нормально. Можно развестись. А то, что сердце Бога, то, что он Израиль, любит постоянно, несмотря на глубокое прелюбодействие, он по-прежнему ждет, и написано, что весь Израиль спасется. Ведь Бог же, смотрите, Израиль отверг Иисуса Христа, они распяли Иисуса Христа, они до сих пор ожесточены, да, за редким исключением. Израиль ожесточен, до сих пор это ожесточение. Они не верят в Иисуса из Назарета, как своего Мессия, да, они не верят этим пророчествам, они его отвергли. Но Библия говорит, и Павел нас предупреждает, чтобы мы не возгорели, потому что весь Израиль в конце спасется. Израиль, как эта блудная жена, он уверует в Иисуса Христа, и он вернется к Богу. Вот эта любовь Бога, она никогда не перестает. Она все покрывает, всему надеется. Вот эта любовь Бога, да. Ну, фарисеям, конечно, это не интересно знать. Именно не интересно. Они готовы вцепиться за букву и все. И всех потом этим отрывком тыкать. Вот оно, сердце Бога. Он всех прощает, но всегда хочет, чтобы грешник покаялся и вернулся. Вот это сердце Бога. Я хочу сделать пример. Кажется, хороший пример есть, как объяснить вот ту заповедь во Второзаконии 24. Вот, допустим, я сделаю объявление в церкви. Кстати, это объявление может быть довольно-таки не оторванным от жизни, а реальным. Я сделал такое объявление. Если вы приходите, вот оно объявление. Если вы приходите в часовню на Голгофе и решили покурить, вы должны отойти на 50 метров от двери церкви. Такое сделаю объявление. Понимаете, о чем идет речь? Есть люди, которые, ну, они курят. Они, может быть, новые люди, может быть, ну, по сути дела, они новые люди, они только вот пришли, как бы им нужно о других вещах узнать, укорениться, а потом, как бы, мы к этой теме вернемся. Но проблема возникла, люди стоят перед дверью, курят, ну, что за люди скажут про церковь, за нарекания, другие будут входить, которые, может быть, собираются бросать курить или бросили курить, ну, и как-то вообще ерунда какая-то будет, да, это будет угашать Дух Святого, если кто-то будет стоять перед дверью, я как бы не могу человека сразу изменить, чтобы он родился и покаялся, но я могу сказать: слушай, дорогой, отойди, пожалуйста, на 50 метров, покури, потом сюда приходи. Вот так я скажу. Понимаете? Понимаете, да? Вот так я сделаю. Или человек, который давно ходит, ну, все равно покуривает он. Ну, чего я смогу? Вот не могу ничего с ним поделать, да? Я ему скажу: слушай, дорогой, отойди, да? Вот. А кто-то потом услышит и скажет: слушай, а что, Кости, получается, разрешает курить? Главное, чтобы близко к церкви не курить, а курить-то вот он сказал, на 50 метров-то можно. Понимаете? Ни в коем случае я это не имел в виду. Ну ничего, Костя, ты сказал, делал же объявление-то. Если кто захочет покурить на 50 метров, отойдите. Я это не имел в виду. Если вы так считаете, если вы так цепляетесь за слова, на самом деле вы не хотите знать мое сердце. Вы не хотите знать, что я думаю на уме, вы просто цепляете эти заповеди, понимаете? И вот та же самая фарисеи, им не важно было знать сердце Бога. Написано, разводное письмо, да и все. 50 метров, ну все. Пожалуйста, разводись, пожалуйста, кури. Это не сердце Бога, понимаете, братья и сестры. Вот в Ветхом Завете: вернись ко мне, ты столько блудодействовал, вернись, вернись. И то, что там было дано в Ветхом Завете, это по жестокосердию. Вот как с курением, да, я допущу, по жестокосердию. Это ни в коем случае. Я не считаю, что курение это правильно. Нет. У фарисейских дух, когда заходит, люди цепляются за это второзаконие 24-е, и все, ни о чем не хотят слышать. Это фарисейский дух. Любовь, она Божий не перестает. И несмотря на то, что он там в Ветхом Завете по жесткосердию допускал развод, это не была его идеальная воля. Также это не моя идеальная воля, чтобы люди курили. Если человек вот так относится, у него нет единства со мной. Если вот он услышал это объявление, а, ну все, курить можно, главное... Нет, я хочу, чтобы мы возрастали в святости. Я хочу, чтобы мы не наполнялись дымом, но чтобы мы наполнялись Духом Святым. Вот это на идеал, вот сердце Бога, вот к чему мы должны стремиться, да? Но по каким-то причинам человек, вот он еще медлительный, но мы не выгоняем его из церкви, нет. Но в идеале, да, надо освобождаться от жестокосердия. И то же самое в браке, это жестокосердие, все вот эти вот разводы. Некоторые могут сказать, может быть, Иисус, вот отвечая в 9 стихе, что «но я говорю, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние», может быть, он занимает одну из сторон. То есть там были споры, и может быть, Иисус разъясняет, что там в Второзаконе 24 глава говорит. И может быть, он как раз принимает вот эту сторону, которая говорила, что разводиться можно было за прелюбодеяние. Да? Может быть, Иисус вот в этом стихе, в 9 именно это и говорит. Ну, так вот некоторые люди пытаются оправдать развод. Но там, в 24 главе Второзакония, там, когда говорится про развод, там не говорится про прелюбодеяние, там говорится по любым причинам. Я не знаю, муж там... Стало противно, я не знаю, что, может, она стала старая, может, она слишком пилит его много, может, она там плохо готовит. Вообще, и вот была там такая школа, и Второзаконие, по сути дела, говорит, вы поймите, Бог не говорит, что разводиться надо, но если такое произошло, просто она не может вернуться второй раз. Если ты ее отпустил, ты не можешь ее взять, вот и все. Вот о чем Бог там говорит. Это не значит, что он говорит, что разводиться можно по любой причине, так же, как и я не имею в виду, что курить это нормально, понимаете? Там... Почему я говорю, что во Второзаконии говорится о разводе по любой причине? Потому что если было прелюбодеяние совершено, там в Ветхом Завете за это была смертная казнь. Была смертная казнь. Там не шло разговор о разводном письме. В Ветхом Завете очень четко мы читаем, за прелюбодеяние была смертная казнь. Вот. Поэтому там именно в Второзаконии имеется по любой причине. Иисус, конечно, не мог занять эту позицию, что там в Второзаконии, вот там оно как бы там говорится, и вот по этой причине можно разводиться, а по другим причинам нельзя разводиться. Иисус вообще не об этом говорит. Это логически, Иисус не стал бы использовать Второзаконие 24, что можно разводиться за, допустим, вину прелюбодеяния. Он не стал бы, потому что там во Второзаконии не об этом говорится. Там мы разводились по любой причине, это плохо делали, и Бог говорит, нельзя вернуться, такое произошло. Там контекст о другом. И вот получается, что контекст 5 стиха, то, что два становятся одной плотью. Контекст 9 стиха, а в частности сказано, женившийся на разведенной прелюбодействует. Женившийся на разведенной прелюбодействует. Надо дочитывать 9 стих до конца. Женившийся на разведенной. На разведенная какая? Она невиновная сторона была или виновная? Не говорится. Ну, как вы думаете? Вот, когда развод, у нас, как мы подразделяем, виновная сторона, невиновная сторона, да? Вот здесь вот, допустим, муж, если он развелся с женой, которая не прелюбодействовала, была верна ему, развелся, он прелюбодействует, правильно здесь говорится, в 9 стихе, да? А он развелся, да, допустим, не потому что жена ему была неверна, он развелся с ним, он прелюбодействует, с ним понятно, все понятно. Здесь... А с ней-то что? Если она повторно выходит замуж, она что, кто? Прелюбодей?
Да.
Но здесь правильно, так оно и говорится. Женившийся на разведенной прелюбодействует. Неважно, если даже она невиновная сторона, женившийся на разведенной прелюбодействует. Вот такой вот контекст, понимаете? Даже вот в 9 стихе надо понимать, что Иисус не говорит, что развод при каких-то причинах допустим. Нет, одна плоть, вот он контекст. Какой развод? У нас здесь есть в 10 стихе реакция учеников. Они-то поняли, что все, развод вообще никакой никогда не допускается. И поэтому у них была такая реакция. Вообще-то лучше не жениться. То есть реакция у них. Они-то поняли правильно, все вокруг стоящие. Одна плоть. Они поняли, о чем это говорится. Да? Мы также имеем толкование Павла, который говорит, что Господь сказал. А где Господь сказал? Вот он говорил здесь, что если верующий, разводиться с верующим не надо, но если такое произошло, оставаться одному, а лучше примириться, Павел говорит. И он говорит, так Господь сказал. То есть вещи, которые как бы Господь не сказал, и Павел говорит по своей мудрости, это тоже Слово Божие. Но он цитирует, как бы ссылаясь, что Господь сказал, а Господь вот как говорил о браке. И Павел его растолковывает, если верующие, ну вдруг развелись, да, они должны оставаться одни, а лучше примириться. Лучше примириться. Вот этот контекст Библии, а самое главное, то, что брак – это одна плоть. То, что брак – это одна плоть. Если мы соединились с женой, все это все. Никаких причин нету для развода. Даже какой-то серьезный грех нет. Брак нерасторжим для христиан. Я про христиан сейчас говорю. Я не говорю сейчас там неверующий человек был, он был неверующий до уверования. Я именно говорю про христиан. Про христиан, потому что идет лавина развода христианских браков, повторные браки. И пастора иногда просто не знают, что делать, потому что такое давление. Я хотел бы разобраться, чтобы мы просто христиане на чем-то остановились. Да? Я даже не говорю там, что делать, если неверующий там и все. Я не про это говорю. Я хочу, чтобы нам было понятно, что Бог хочет. Вот если два верующих, да, и если конфликты. Нет, мы их решаем, мы примиряемся. Развод – это не опция, как что бы там ни было, да. Некоторые комментаторы, и я часть, они пытаются объяснить слово «не за прелюбодейство», да, что это значит. Давление-то какое сейчас идет? То есть, ну да, разводиться нельзя, но если прелюбодейство, здесь сказал же, кто разводится с женой, не за прелюбодейство. Ага, значит, за прелюбодейство разводиться-то можно, да, вот же, да, вот так вот люди хватаются. Есть разные объяснения, например, мы вспоминаем Иосифа и Марии, когда Иосиф узнал, что она беременна, что она как бы, вроде бы, как бы изменила ему, и он хотел с ней развестись, то есть одна из объяснений вот этого как бы исключения не за прелюбодейство, то, что не в браке, а в помолвке обнаружилось такое, они же были помолвлены, да, а в Ветхом Завете, в иудейской традиции помолвка, она, ну, была почти как женитьба, не совсем так, как у нас, они, конечно, вместе не жили, но они уже назывались мужем и женой. Не бойся принять жену свою Марию. Есть такое? Она, видите, она еще невеста, но уже называется жена, да? Вот. Но даже если вы убеждены, что разводиться можно за прелюбодеяние, за там какое-то закоренелое прелюбодеяние из 9 стиха, все равно, даже если вы так, даже если мы с этим согласимся, да, развод за прелюбодеяние, это не значит автоматически, это не делает, не дает возможность. Или говорится о повторном браке, понимаете? Вам еще надо будет доказать, что после такого развода ты можешь жениться повторно. Потому что в Ветхом Завете, вот мы как люди считают, ну все, если разведен, значит, вот государство, как говорит, если ты разведен, все, там развели тебя, государство развело, значит, ты свободен жениться повторно в брак вступать. Так обычно люди думают. И когда они говорят, что все свободен, это значит, они подразумевают, что свободен, можно повторно жениться. Но Библия, апостол Павел, он по-другому смотрел. Он считал, если ты освободился от жены, ты не ищи ее, да? Не ищи. Более того, он говорит, что если вот в законном браке произошло разделение, вы должны оставаться одни. Вы должны оставаться одни, Павел там говорит. То есть мы привыкли слышать, свободен, а, ну значит, можно повторный брак. Это еще надо доказать. Ну, допустим, развелись за прелюбодеяние. Это не значит, что этот человек теперь может повторно жениться на другом или на другой. Понимаете? Это еще надо доказать. Текст об этом не говорит. А Павел говорит, что нет, пусть остаются одни. Или лучше примиряться. Ну, развод, они происходят, к сожалению. Бог ненавидит развод, это плохо. Это не любовь, это в какой-то смысле, это позорит Бога. Это ужасно, конечно. Это значит, христианин не прощал, не любил и все такое. Ну, такое происходит, да. Может, муж бьет, да. Есть вещи трудные, я даже не смогу сказать, нет, возвращайся к мужу сегодня вечером. Я не знаю, есть трудные очень ситуации, да. Может, кредиты какие-то там, люди разводятся, чтобы квартиру не отобрали, чтобы там разводятся, да. Может, жена впала в этот постоянный блуд, да, или муж наоборот, да. Ушел к любовнице или ушла к любовнику, да. Ну все, разделение уже оно произошло как бы, да. случился как бы развод, там, не знаю, на государственном уровне или как-то, ну, разошлись они в взаимоотношениях, любовь разрушена, да. Но, несмотря на то, что такое произошло в браке, мы все равно смотрим на этот брак, как на одну плоть. То, что Бог соединил, человек уже не должен разделять. Мы все равно смотрим на одну плоть. И мы ждем, что произойдет покаяние и возвращение, потому что Бог так действует. Бог так ждет. Он ждет Израиль. Он ждет любого грешника. Христиане иногда отступают от Бога, возвращаются к старой жизни. Но Бог ждет возвращения. Вот Бог, он, по сути дела, Бог, ну как бы, развод, он как бы есть. Потому что Бог, он оставил свой народ Израиль за грехи. Он оставил. Он оставил свое благорасположение, защиту. Вот как муж должен защищать свою жену, Бог оставил это. И с Израилем там пришли враги, все такое. Он оставил в какой-то степени, да. Но он не оставил так, что все, я теперь другую найду, а вы, Израиль, я забыл про вас. И про Израиль не сказано, ну все. Вы, Израиль, попросили прощения? Ну хорошо, я вас прощаю, но столица моего царства теперь будет в Москве там. Или в Лондоне там, или я не знаю, где они там. Вот. Нет, по-прежнему из Иерусалима, с горы Сиона придет спасение. Это будет столица этого нового царства. Потому что Бог, когда прощает, он и восстанавливает в правах и взаимоотношениях. Блудный сын, когда он вернулся, ему отец не сказал, ну ладно, я тебя прощаю, буду тебе там выделять хлеб и еду. Все. Нет, он его восстановил в полных правах. Кольцо дал, одежду дал, пир устроил. Так Бог прощает, понимаете? И мы, когда прощаем наших жен, или я, или жена прощает мужа, полное прощение, да, подразумевается. А полное прощение подразумевает, что это не просто, ну хорошо, прощайте, будь там благословен. Нет, мы восстанавливаем взаимоотношения, потому что Бог восстанавливает взаимоотношения. Если прощение, это значит восстановление взаимоотношений. Поэтому Бог ждет, чтобы грешник вернулся. И муж, от которого ушла жена, он ждет этого покаяния, этого возвращения. Это любовь Божия, это сердце Бога. Вот это сердце Бога. Вот это сердце Бога, мы видели это в Иеремии 3 главе, в Осии 3 главе. То есть происходят эти все-таки разделения, к сожалению, но это не значит, что это право дает на повторный брак. Мы ждем, мы молимся, чтобы человек покаялся. Понимаете, Израиль оставил Бога. Кто пострадавший в этой ситуации? Израиль. Не Бог, правильно? Израиль. Теперь неверующая жена или верующая жена впала в блуд, ушла к другому, оставила верующего мужа, про которого говорится, что через верующего неверующая освящается, да? Она оставила человека, в котором Дух Святой, она оставила человека, в котором жизнь вечная, в котором ум Христов, в котором образ Христа. Она оставила, кто пострадавший в этом, христианин или тот, кто ушел из этого брака? Кто пострадал? Ушел. Но мы зачастую думаем, бедный христианин, он верующий, а его плохая жена оставила. Мы немножко по-другому смотрим. А надо понимать, что он идет в ад, этот человек. За него надо молиться и ждать его покаяния. И когда он покается, опять принять его в объятия, понимаете? Вот так вот Бог смотрит. Вот это сердце Бога. Вот это сердце Бога. Нам надо перестроить этот ум. Фарисеи, они зациклились вот на этом. Все, Моисей дал, сказал написать разводное письмо. Да не говорил он написать разводное. Он говорил, если такое произойдет, если напишут. Моисей этого не говорил. Он про другие вещи говорил. Он говорил, что нельзя возвращаться. Однако же ты, Израиль, возвратись. Бог говорит, представляете? Вот вы считаете это мерзостью, что жена в таких случаях вернется, да? А я тебе говорю, ты возвратись. Вот моя любовь. А что, мы в Новом Завете не так же должны поступать? Или мы живем в Ветхом Завете, когда сердца ожесточены? Разве мы не родились свыше? Разве любовь нам не открылась? Разве Христос распятый не был предначертан перед нашими глазами? Вот эта любовь, вот это самопожертвование? Неужели мы останемся с жестокими сердцами, как фарисеи, и будем цепляться за второзаконие, 24 главу? Вот там написано. Вот все, разводное письмо уже есть. Но вот там штамп я видел, все там. Что, мы будем за это цепляться? Оставаясь в жестокосердии. Мы же говорили, братья и сестры, в прошлой проповеди о прощении. Мы же говорили, да, сколько нам Бог простил. Как после этой темы мы можем игнорировать и не применять эту тему в браке? Почему мы выбрасываем тему прощения, вот эти 10 талантов, из брака? Все, он там это ушел от меня, он меня изменил и изменяет, все, ему нет прощения. Почему нет прощения? Это всего лишь 100 динариев. Да, это тяжело, это очень тяжело. По-человечески это тяжело. И я когда слышу эту историю, мне тяжело. Я сам даже не знаю, как, что бы я смог сделать в таких ситуациях, если меня так бы предали. Это очень тяжело. Но надо смотреть не на 100 динариев, а смотреть на 10 тысяч, сколько тебе прощено. И тогда понимаешь, что никакая цена не слишком большая, чтобы простить и вернуть, и принять грешника обратно. Никакая цена. Никакая цена. Почему мы вот эту тему прощения выбрасываем из христианского брака? А, все. Я его ждала один год, он не вернулся. Ну все, разводимся. А как же прощение? Как же прощение? Бог-то нам гораздо больше простил. Представляете, Бог нам скажет, я тебя ждал один год, ты не покаялся, ну все. Ты ко мне уже больше не можешь прийти. Или 10 лет я тебя ждал, ну все. Или вот ты все, уже умираешь, у тебя последнее дыхание, раком ты болен. Все, тебе это уже поздно. Священник придет, поздно тебе уже каяться. Бог так не говорит. Пока человек дышит, пока он жив, этот союз любви, он действует. И если грешник покаялся на последнем издыхании, Бог его примет. Не только простит, он примет в царство, в эти взаимоотношения, в будущее воскресенье, и все. Как же после этого мы можем говорить «нет», все, развод. Как же мы можем говорить после… Тогда и Бог с нами так будет тоже поступать. Тогда и… Там и говорится, если кто сердце не простит, то так и Отец поступит с вами. Вы понимаете, фарисейское вот это учение, оно пролазит в нас. И вот мы все по-другому смотрим. Мы хотим, чтобы Бог нас прощал. Но сами почему-то не считаем нужным, чтобы мы прощали. Мы вот, мне кажется, вот этот должник, помните, он вышел, у него короткая память была, и он вцепился, то есть не должник, а вот кому, ну да, он задолжал 10 тысяч, а ему задолжали 100 динариев. И он вцепился за человека, который задолжал ему 100 динариев. Помните, да? Трес его и посадил его в тюрьму. Вот у меня расписка, 100 динариев, ты мне не вернул, все, в тюрьму. Вот, по закону он поступил, да? Короткой памяти, он его трес. И вот мы, кажется, мы забыли, сколько нам простились, и мы вцепились там во второзаконие, 24 главу, или там не за прелюбодеяние, мы вцепились в это, и все, вот написано, все. Вот, все. А забываем что, про милость, что нам прощено. Но я говорю вам, 9 стих, но я говорю вам, это прелюбодейство, это не брак, это не брак. Как бы там государство нам ни говорило, это не брак, это прелюбодейство. Потому что состояние одной плоти, оно остается навсегда. Прелюбодеев судит Бог. Мы не всегда сможем все объяснить. Бог настанет время суда, Бог совсем будет это разбираться. Мое дело сказать, все остальное Бог будет судить. Я как пророк, я как пастор, я как служитель, мы как служитель, мы должны говорить истину. Остальное уже… Люди сами решают, что делать, и в конце концов Бог все приведет и рассудит, но прелюбодея в конце концов будет судить Бог. Прелюбодей, он может спокойно жить и улыбаться, и процветать, у него может быть новая семья, новые дети, но Бог в конце концов все это будет судить. Фарисеи не были уверены в своей правоте, а Иисус их обращает к Библии. Не читали ли вы? То есть они думали, что они все знают про развод и брак. Они думали, все они знают. А Иисус им неожиданно говорил, а как же так, самое главное, стих-то вы забыли. Одна плоть, не два. Вы не смотрите, что это два, это один. И вот очень важно в браке смотреть веру на то, как Бог про меня говорит. Бог говорит, нас не два, одна плоть. Бог сейчас мне говорит, мертв для греха, жив для Бога. Я жив для Бога. Я во Христе, Христос во мне. И мы все учимся жить этой верой. И вот тоже в браке надо вот так вот смотреть, прощать и любить, потому что любовь, она не перестает. Вот говоря о браке, мы, конечно, я хочу закончить на той ноте, что слава Богу, что Бог любит нас. А мы тоже грешим, мы тоже совершаем духовное прелюбодейство, да? Да? Наше сердце часто уклоняется к другим, и это плохо. Это как предательство, это мерзко, но Бог любит нас все равно. Бог все равно нас любит и прощает. Слава Богу за Его вот эту потрясающую любовь, но Бог любит вот этой любовью, которая все покрывает, всему верит, которой любовь никогда не перестает, настоящая любовь никогда не перестает. Аминь? Разве не такой любви вы хотите от Бога? И вы ее получаете. Разве не такой любви мы хотим от людей? Любовь никогда не перестает. Разве муж и невеста в день бракосочетания, жених и невеста, разве не об этом говорят, не это ожидают, не об этом помышлении наше сердце, а об этой любви? Разве не это есть превосходнейший путь? Он тяжелый, он болезненный путь. Иисус вот на кресте, распят, избит. Это что, превосходнейший путь? Но смотря как бы вдаль, смотря вверх, это превосходнейший путь. Прощать, нести бремена других, грехи других. Бог нас так, слава Богу, любит. И Он нас призывает к этому превосходному пути в браке. Любить, прощать, хранить вот это вот единство одной плоти. С 10 по 12 стих. «И говорят ему ученики, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». В принципе, иногда, когда я думаю о браке, то я понимаю, о чем они здесь говорят. Требования большие. Требования большие. Как может грешный человек так? Все. Если ты вступил в брак, это все. Пока смерть не разлучит. У них была такая реакция. Они ужаснулись, то, что Иисус сказал. Они поняли, что Иисус не принимает ничьей стороны. Он не принимал сторону, что разводиться можно по любой причине. И он не принимал сторону тех, кто говорит, что за прелюбодеяние можно разводиться. Они его искушали. Иисус не принимал эти стороны. Он сказал гораздо глубже. Гораздо глубже. И ученики не первый раз были удивлены. Вот такая вот реакция. Да? Лучше не жениться, они так говорят. Да? Иисус говорит другую мысль им уже. Есть люди, которые от рождения такие. Они... по каким-то физиологическим причинам, по эмоциональным просто причинам, они, ну, не особенно они стремятся в брак. Я встречал таких людей, они не особенно встречаются в брак. Если их люди будут подталкивать, они совершат ошибку. Такие разводы происходят через полгода вообще, или люди просто несчастны, они просто в ужасе. Невеста приходит, у нее глаза в ужасе, у нее несчастье. После медового месяца она в ужасе. Есть люди, которым не нужно жениться, они от рождения такие. Есть люди, которые как бы от людей, да, скопцы. Ну, в то время особенно это было понятно. Рабство было, войны, рабство. И вот рабов часто кастрировали для там определенного служения и все такое. Это не было их, конечно, желание, воли. Это было от людей. И, конечно, брак уже после этого был не для них. Но была третья группа, да, которые сами себя сделали скопцами. Ну, не в прямом смысле, конечно, а посвятили себя Царству Божию и решили не вступать в брак. То есть они, то есть реакция такова, что ну, лучше не жениться. Да? Лучше не жениться только если ты посвятил себя вот, служению Богу, Царству Божию. Посвятил себя как вот... обет внебрачия ты даешь, вот только в этом плане лучше не жениться. Во всех остальных это должно быть дано. Не каждый может вместить. То есть это не для каждого. Вот это безбрачие, это не для каждого. Да? Это должен быть дар, это должно быть от Бога, это ради цели, ради Царства Божьего, потому что Павел об этом подробно говорит, что действительно не женатый заботится о Господнем, а женатый заботится как жене угодить. Надо угождать жене? Но это занимает время и силы, да? Есть разница, Павел говорит, между замужней, незамужней, женатыми, неженатыми. Ну, понятно, тот, кто из вас служил Господу и потом женился, я думаю, он быстро почувствовал эту разницу. Аминь, да? Но это должно быть призвание, потому что брак – это хорошо. Но Павел говорит, безбрачие получается еще лучше, да? Но брак – это хорошо и... Если есть желание, или, как Павел говорит, разжигается, то пусть вступает в брак. То есть должен быть дар, должен быть дар. Но все должно быть как дар. Если тебе дар безбрачия, держись этого. Если Бог призывает, ну, дает тебе желание, то, конечно, нужно жениться, любить и хранить верность до конца призвания Божия. Будь то призвание быть одному, будь то призвание любить жену до конца. Если Бог к этому призывает, если Бог нас делает одной плотью, значит, Бог не даст мне сверхсил, правильно? Если я по воле Божьей, и я в браке, а это Божья воля, ну, значит, я смогу прощать, я смогу любить, по сути дела. Не будет ни одной ситуации, где благодать не сможет мне помочь сохранить мой брак.